Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Сегодня в студии с Рафаэлем Абдуловым обсудим одну животрепещущую тему, которая вышла на повестку дня после последней прямой линии Путина, на которой ему задали любопытный вопрос о знаменитом кафе «Машенька». Я вот, насколько помню, обратился к президенту владелец этого учреждения, пожаловался на тяжелую долю малого бизнеса, налоги растут, доходы населения падают, потребительская активность снижается. В общем, не сегодня-завтра разоримся, спасите, Владимир Владимирович. Поднялась шумиха вокруг этого кейса. В общем,
Владимир Владимирович сказал, поможем, как обычно, с правительством, да. Мы проблемы все решим и сделаем так, что малый бизнес не пострадает и будет пользоваться льготами, будет процветать, расти и зарабатывать деньги, как прежде, даже лучше.
Да, люди понадеялись на этот микроменеджмент руками президента, что он нас после таких встреч с населением и трубы чинит в Челябинской области, и, значит, какую-то котенка дарит девочке из Ленинградской области, и, вообще говоря, сейчас тоже спасет малый бизнес по жалобе. А, вятский квас, помнишь, тоже на эту тему. Все время обращаются к Путину с просьбой решить те или иные коммерческие проблемы. Но потом пошли новости, что не получилось. Закрывается
Да,
Машенька.
В январе выходят новости, что в начале января, что кафе «Машенька» закрывается через несколько месяцев, потому что рентабельность низкая, налоги высокие, издержки растут. И тут в эту «Машеньку», как, я не знаю, в какой кафе, наведались министры, разного рода чиновники Московской области, федеральные. И сказали, потом все-таки вопрос решили. Вопрос решили странно. Значит, сказали, что это будет теперь не пекарня, а пищевое производство, поэтому ему сказали поменять ОКВД, это вид экономической деятельности, на производство. Таким образом, он получит льготы по страховым взносам на 7,6% будет выплачивать. Потом ему сказали, что Московская область тоже может дотировать такого рода бизнесы. Видимо, область попросили это сделать. Машеньку спасли. И владелец Машеньки Денис Владимирович поблагодарил власти и сказал, что будут продолжать и печь пироги дальше. Казалось бы,
и власть поддерживать.
Активно. Да, и власть, конечно же, поддерживать, потому что Машеньку спасли. Казалось бы, хорошая новость, можем на этом расходиться, но выяснилось позже, что статистика по общепиту удручающая. Значит, по данным проекта «Контур Фокус», в России в прошлом году было ликвидировано уже 35 тысяч предприятий. Это на 10% больше, чем в 2024 году.
Это предприятие общественного питания,
питание
именно,
да. В частности, закрылось там по 30 тысяч ресторанов, кофейни. И в этом году масштабы закрытий будут, видимо, сильно выше. Ну, во-первых, падает спрос, потому что люди меньше будут питаться в ресторанах. Во-вторых, это то, что налоговая нагрузка непосильная. И я уже видел несколько таких блогеров из Волгограда, в частности, которые ездят на автомобиле по центру города и показывают пустующие рестораны. Когда-то были популярные.
И что в Волгограде? В Москве закрываются.
Ну, я вот одного блогера просто оттуда посмотрел.
Общественное питание, да, я к тому говорю, что это общероссийское явление. Действительно, общественное питание, именно рестораны и прочие места в большей степени не столько для еды, а для досуга. Они начинают страдать в условиях падения спроса, потому что люди, естественным образом, переключаются на более экономные варианты насыщения. Именно готовки дома, готовки из всякого рода, может быть, полуфабрикатов, но в кафе люди с падающими доходами не ходят. И отсюда, понятное дело, что малый бизнес, в частности, в общепите, будет в первую очередь страдать от падения потребительской активности.
Да, совершенно верно. Но на самом деле будет страдать не только общепит, а, в общем-то, весь малый бизнес, и все индивидуальные предприниматели и ООО, которые, ну, тоже такие небольшие, применяющие, например, упрощенную систему налогообложения. Я напомню, что теперь НДС будут уплачиваться с доходов, превышающих 20 миллионов рублей. С 27 года это будет сумма пересматриваться. Это будет означать, что нужно будет действительно уплачивать, с одной стороны, больше налогов, с другой нужно будет ввести более сложную отчет. Но и самое важное, как это, к этому относится государство? То есть тревожит ли государство и власти то, что ИПМ будут массово закрываться?
Мне кажется, нет. Относится как к расходному материалу.
Конечно. Потому что через ИП связана вся теневая экономика. Все системы, там, допустим, обнала, еще чего-то. То есть на самом деле ИП не интересует государство. Сам институт, как ИП, даже желательно для сегодняшнего властей ликвидировать, чтобы легализовать, насколько можно, всю обелить экономику. И раз, Два, что если хочешь заниматься бизнесом, плати как корпорации. Мол, больше налогов. А бюджет у нас сейчас зияет дырами, и поэтому накапливать нужно.
Друг, так-то это моя кофейня, ты что?
Ну, я предприниматель. Вы предприниматель?
Ну.
Ну, держите. Так бы сразу и сказали. Сейчас кризис, налоговые реформы.
Ну, так-то мы с этого года НДС платим.
Еще так бы сразу.
Да, я вот помню времена, наверное, 2000-е, 10-е годы, когда малому бизнесу придавали какую-то особенную мифическую такую волшебную роль в национальной экономике, возвеличивали его и представляли в качестве такого ориентира и образца и маяка развитой современной рыночной хозяйственной системы. Посмотрите, как на Западе, там малый бизнес дает половину занятости, половину рабочих мест, надо его поддерживать, это локомотив прогресса. Я даже статью научную там писал, собирал там и анализировал разные высказывания и высших чиновников, и из исполнительной власти, из депутатского корпуса о том, что малый бизнес нужно всеми силами поддерживать, потому что он является двигателем прогресса. Буквально локомотивом экономики, сказал Кудрин, тогдашний министр финансов. Ни много ни мало, локомотив экономики. Да. То есть не промышленное производство, не транснациональные корпорации, а малый бизнес прямо-таки локомотив экономики. И мне тогда казалось это утверждение весьма странным. Зачем продвигать такую абсурдную мысль? Ну какой локомотив экономики может завести свой двигатель в прачечной, в кафе, в не знаю, там, учреждении по стрижке собак? Понятное дело, что есть определенная социальная роль у малого бизнеса. Он дает рабочие места в малых населенных пунктах, где, например, разорилось крупное градообразующее предприятие. Чем там людям заниматься? Ну, кто частным извозом, кто там мелкими услугами, репетиторство. Как-то люди выживают за счет открытия маленьких собственных дел. Пекарня на дому, стрижка, услуги бытовые, которые делают жизнь комфортней в тяжелой экономической ситуации. И тогда действительно в России была высокая безработица, малый уровень загрузки производственных мощностей. И тогда государство, делая этот посыл обществу о, скажем так, моде малого бизнеса, пыталось таким образом с помощью рук самого населения решить задачу трудоустройства граждан. Сами себе создавайте рабочие места, сами устраивайте свою жизнь, государство вам ничего не должно. Если помнишь, такой тезис был озвучен одной из региональных чиновниц. Но сегодня ситуация поменялась, сегодня рабочие руки в дефиците, и значит государство заинтересовано в том, чтобы сконцентрировать эти рабочие руки в крупных производствах. Почему? Потому что крупный бизнес, и это показывает статистика как России, так и всего мира, имеет более высокую производительность труда. Опять же, у меня есть интересный материал на эту тему, ссылку, наверное, прикреплю в описании к этому ролику. Писал его еще в 2015 году, анализируя американскую экономику по соотношению эффективности малого и крупного бизнеса. И оказывается, что по всем фронтам, ну что, собственно, очевидно, но статистикой нужно было это подтвердить, крупный бизнес дает кратно большую производительность труда, технический прогресс идет от крупного бизнеса, введение новых технологий и внедрение в рынок новых товаров и услуг многократно приходит в большей степени от крупных предприятий, чем от малого бизнеса. И таким образом сейчас в российской экономике, которая сильно отстает от производительности труда, которая нуждается в рабочих руках в распоряжении крупного бизнеса, все вот эти формы занятости, которые не подконтрольны крупному бизнесу, не подконтрольны государству и более того живут в какой-то своей замкнутой экосистеме, совершенно правящему классу не нужны. Отсюда государство снижает льготы для малого бизнеса и наоборот всячески пытается людей из малого бизнеса, из самозанятости выкинуть на рынок труда. Это в том числе позволяет снижать заработные платы, потому что человек, ищущий работу, пытающийся трудоустроиться и не имеющий на то возможности, вынужден депинговать и снижать цену своей рабочей силы, продавать ее дешевле, что снижает издержки крупного бизнеса.
Ну и отсюда, да, мы действительно видим в интернете очень много разных блогеров, что они закрывают свой бизнес, например, там где-то, если не ошибаюсь, в Новосибирске, что ли, там девушка показывает, что они там занимались гончарным каким-то делом в виде кружка, но так как патентную систему на этот вид деятельности отменили, в общем, массово она закрывает свои точки. Вот, ну, таких роликов можно много увидеть. Тем временем, ФНС, в общем-то, тоже добивает, можно сказать, предпринимателей. И вот новость на Коммерсанте, что ФНС приглашает руководство компаний и некоторых индивидуальных предпринимателей на рабочие встречи, так называемые. Добровольно предлагает доплатить налоги за периоды, по которым вышли сроки давности. То есть 3 года и больше. И даже был случай, что просили доплатить за 10-летней давности долг, потому что вот они его нашли. На самом деле это как показано в статье, нарушает действующее законодательство, и в газете предлагают подавать на ФНС в таком случае суд. И суд может стать даже на стороне бизнесмена. Но это вот сам такой вид абсурд, что сейчас предлагают погасить даже долги добровольно или принудительно, сколько получится, по которым вышел, еще раз повторюсь, срок давности. Я уже не говорю про 24-25 годы, там тоже массово. Я слышу, вижу, как ИПшников заставляют доплатить, но тут, может, уже и видно налоговые права. Например, в прошлом году доход, до которого не уплачивался НДС, был 60 миллионов. И, например, если индивидуальный предприниматель видит, что он близок к этому доходу, он начинает, например, просить другого человека зарегистрировать ИП и со своего компьютера, скажем так, ведет это дело. Естественно, ФНС это может сейчас отследить, и такого рода дробление пресекается уже не первый год. Но сейчас вот именно массовый процесс того, что очень многим ИПшникам выписывают многомиллионные штрафы.
Да, я вот слышал такую точку зрения, где-то особенно вот где-нибудь в рилсах в запрещенном Инстаграме. Представители малого бизнеса или консультанты малого бизнеса продвигают следующую идею. Дескать, государство доиграется, повышает налоги, усугубляет положение малого бизнеса. Так мы просто все уйдем в тень и начнем, как в 90-е и 2000-е годы, оперировать только с наличными деньгами. Вот мне что-то кажется, что слишком это такое самонадеянное утверждение. Российское государство неплохо прокачалось в собираемости налогов, и сдается мне, что не так уж просто уйти от зоркого ока налогового надсмотрщика.
Ну, позволь мне тоже здесь спойлернуть немного о своем ролике, который скоро выйдет, он уже на монтаже. Он посвящен снова теме обнала, это как продолжение предыдущего ролика. И как раз в этом я хотел затронуть тему о том, как государство эффективно борется с теневым сектором. И за счет сокращения вообще оборота наличности, за счет борьбы с импортом теневым, системой карго, например. И все это довольно получается эффективно за счет современных технологий. И вот уже были новости на днях, что человек не сможет себе в месяц через банкоматы вкладывать на счет более миллиона рублей. Ну, то есть государство будет постепенно выжимать вот этот нал, точнее отказываться от него, чтобы все переходили на цифровой рубль, на банковские карты. И это позволит побороть теневой сектор и так или иначе выкинет этих индивидуальных предпринимателей на улице и, собственно, из них сделает рабочую силу.
Да, и собираемость налогов в России росла, насколько я помню, особенно стала быстро расти после санкций 2014 года, когда в России ситуация усугубилась, дефицит бюджета стал постоянной проблемой, у государства возникла потребность наполнять бюджет всеми возможными способами. Налоговая служба справилась с этим неплохо, и, как говорят, именно это стало ключевым фактором в назначение Мишустина премьер-министром. Он показал свою эффективность как руководитель налоговой службы, который смог сорганизовать этот процесс так, что государство снизило до минимума потери при сборе налогов с разных субъектов предпринимательской деятельности. Вообще, ты же у нас не только академический работник, а имеешь опыт консультирования реального сектора экономики, бизнеса в разных отраслях. Скажи, пожалуйста, вот каков там голос низов из бизнес-среды? Как предприниматели разного уровня оценивают текущую налоговую политику, текущее состояние экономики и вообще в какую сторону будет двигаться направление малого бизнеса в России в целом, вот как ты спрогнозировал бы 26-й год?
Растерянное, я бы так сказал, растерянное. Если говорить, например, о малом бизнесе, о торговле прежде всего, то я делал ролики про маркетплейс, и мы с тобой записывали диалоги, что там лютует с одной стороны государство, с другой стороны сами маркетплейсы, и индивидуальные предприниматели оказываются как между молотом и наковальней, вот, и, соответственно, без штанов, можно сказать. Поэтому год 25-й обанкротил гигантское количество селлеров, 26-й, видимо, добьет их. Отсюда мы иногда видим новости, например, Wildberries запускает программу по поддержке обувщиков и готов их кредитовать и снижать резко комиссии. У меня такая мысль, подозрение возникло, гипотеза, что, скорее всего, обувщики уже закончились на Wildberries, и чтобы как-то это предложение нарастить, они это искусственно делают, ну, чтобы потом их опять ограбить. Вот. Если говорить про, ну, каких-то вот таких, скажем, лавочников, рестораторов, про общепитов, хотя мы уже сегодня эту тему тоже затронули. И Я вижу такой сжимающийся пирог, на котором место индивидуальным предпринимателям остается все меньше и меньше. Вот. Но как это отражается на их психологии? Становятся ли они какими-то воинствующими или как, в общем-то, они настроены на эти власти? То в основном преобладает вот такая идеология мелкого лавочника, как, собственно говоря, с этой Машенькой, что все-таки спасибо, помогите, может быть, все наладится, дай бог, будем молиться, и все. Вот насколько, можно сказать, малый бизнес и индивидуальные предприниматели осознают вот эти классовые противоречия, осознают, что происходит в экономике, в чьих интересах работает экономика, кто реально богатеет и кто реально тянет лямку и создает ту самую стоимость. Их положение так и будет оставаться удручающим, непонятным, зыбким, которое только показывает им, что вот они, мол, могут проявить свою инициативу и все будет хорошо.
Да, это очень интересно, отсылает нас к теоретическому наследию Владимира Ильича Ленина, который описывал в своих трудах социально-экономическую, такую политэкономическую роль мелкой буржуазии. По сути, малый бизнес — это и есть, да, мелкая буржуазия, конечно. Он, конечно, преимущественно по отношению к крестьянству развивал эту идею, но сегодня малый бизнес, ИП — это и есть та самая мелкая буржуазия, по сути дела, трудящийся класс, это же не какие-то паразиты и захребетники на теле общества. Они часто никого не эксплуатируют, живут своим трудом, там, семейные предприятия, да, или если руководитель предприятия, так он и трудится наравне со всеми. Но в силу того, что роль социальная таких людей отличается от роли наемного работника, это такой маленький хозяйчик, который в своих мечтах желает возвыситься до уровня Джеффа Безоса. Но, правда, забывает, что при капитализме вот именно такие, как он, являются частью кормовой базы. Не только на эксплуатации наемного труда множатся прибыли крупных корпораций, а также на угнетении малого бизнеса, который встраивается в экосистему крупного капитала и становится источником вот этого планктона, которым питаются крупные капиталистические акулы. Вот мы обсуждали с тобой пример маркетплейсов, развивая Wildberries, развивается Озон. Сначала привлекали клиентов широкой номенклатурой, удобством выбора, потом стали завлекать продавцов в силу фактора концентрации клиентов на одном сайте. Ну а потом стали стричь одних и вторых, первых за счет роста цен, вторых за счет штрафов и налогов. Ну и теперь в конечном счете выгодоприобретателем стал крупный бизнес. И очень, скорее всего, мы будем наблюдать переход людей из категории мелкой буржуазии в категорию пролетариата, в категорию наемных работников, конечно, которые будут вынуждены продавать свою рабочую силу, а не заниматься бизнесом, поскольку в современных условиях, и я чаще всего прихожу к этому выводу, общаясь с людьми, которые пытаются заниматься малым бизнесом в России, положение таково, что малый бизнес и работник малого бизнеса, и владелец малого предприятия в конечном счете оказывается в еще более угнетенном состоянии, чем даже наемный работник, поскольку риски на нем велики, банковский кредит под бешеный процент, отсутствие каких-либо социальных гарантий в виде, конечно, пенсий, пособий, больничных, всего остального. Ты вроде как свободен, но с другой стороны ты не имеешь никакой социальной защиты. И в этой связи, конечно, на этом фоне будет наблюдаться процесс дальнейшей монополизации российской экономики. Вытеснение малого бизнеса будет сопровождаться ростом крупного бизнеса. И это естественный рыночный процесс. Это не хорошо и не плохо. Просто мы видим, как в ситуации экономической нестабильности в России наиболее ярко проявляют себя капиталистические тенденции и накопление капитала, его централизации и концентрации. Напомню, что концентрация капитала есть инвестиция прибавочной стоимости в создание новых производств. С этим как раз у нас сложно. В условиях кризиса, как правило, компании не инвестируют.
Да, зато, а централизация лучше.
Зато активизируется процесс централизации, когда крупный бизнес начинает поглощать более мелких конкурентов. Мы с тобой говорили про то, как компания «Лента» поглотит обе, и все время происходит слияние и поглощение ритейлерской сети, в сфере транспорта. В этом случае передел собственности через централизацию особенно активизируется в условиях кризиса. Нет денег на инвестиции, на создание нового, но обостряется внутри вида борьба. Крупная рыба поедает всякую мелкую рыбешку. И отсюда естественный вывод из этого какой? Что накопление капитала и следующая за ним монополизация — это неизбежное свойство капиталистической экономики. Будь то страны центра мирового капитализма, будь то полупериферия, как Россия, или даже чистая периферия, везде рынок работает по одним и тем же примерно законам, потому что это встроенная логика в рыночные отношения. И отсюда вывод-то такой, что капитализм сам создает почву для социалистической экономики будущего. Он сам обеспечивает процесс централизации средств производства. Да. Когда с одной стороны возникает объединение и централизация и концентрация средств производства в руках крупных собственников, а с другой стороны эти интересы крупного собственника начинают вступать в противоречие с общественными интересами. И тогда технический прогресс и техническое развитие, а укрупнение производства, это очевидно, шаг по пути технического прогресса, начинает вступать во все большее противоречие с прогрессом социальным. И тогда, когда, с одной стороны, имея возможность обеспечить каждого члена общества дешевыми товарами и услугами благодаря высокой концентрации капитала и высокой производительности труда, капиталист этого не делает, а наоборот использует свое рыночное доминирование для угнетения общественных интересов, вот тогда возникают предпосылки для социальной революции, когда нужно социальный прогресс подтянуть техническому, когда возможности экономики далеко ушли вперед относительно устаревших консервативных общественных отношений. Вот тогда возникают предпосылки для социального взрыва, для социальной революции, и мы, собственно, своими глазами наблюдаем, как российская экономика шаг за шагом движется в этом направлении.
Ну а пока монополия не обращена к обществу,
на пользу обществу,
и на пользу обществу, то, соответственно, мы видим картину, которую описали в начале, что и индивидуальные предприниматели, да и все потребители являются такой кормовой базой. И получается, что с одной стороны мы видим нищающее население, нищающие даже представители малого бизнеса, с другой стороны богатеющие монополии олигархов крупного капитала. Таковы они, противоречия капитализма. Так что приходится терпеть холопам.
Ну или бороться за свои права, но об этом мы уже много раз говорили, я думаю, посвятим еще не одну передачу этому важному политическому вопросу. Благодарю вас за внимание, до свидания.
Всем пока.